Александр Иванович Куприн. Серебряный волк. Рождественский рассказ. «Станция Волчья! Поезд стоит 5 минут!» Закричал кто-то внизу под окном, быстро проходя с фонарем вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружье в чехле, я вышел из вагона. Была декабрьская ночь. Тихая, светлая и нехолодная. Снег только что перестал падать. Маленькая, еле освещенная станция в Полесье казалась неживой и забытой всем миром. Я оглянулся по сторонам и с удовольствием увидел давно знакомую мне фигуру Трохима Щербатова, всегда выезжавшего за мной на эту далекую станцию. В своей обычной коричневой свитке, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, с ременным батогом в руке, он стоял посреди платформы, широко расставя ноги, и глядел, раскрывший рот, на освещенные окна вагонов. Я окликнул его. «А, здорово, панычу! Гай богу!» — прокричал Трохим, обычное полесское приветствие, и на ходу дотронулся рукой до верха своей шапки. «А я вас по тем вагонам шукал. Ну что же, будем ехать, паныч. Бо кони застоялись. Поедем. А как дорога по лесу?» «Дорога ничего, добрая дорога. Трошки только снегом подзамело. Да я добро протропил ее. Позвольте-ка, панычу, ваш чумардан». Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесских станциях, возвышался круглый палисадник, теперь высоко заваленный сугробами. Привязанные у забора, хорошо знакомые мне, две гнедые лошади Трохима, маленькие, пузатые, шершавые и сердитые муцики ели сечку, низко опустив косматые головы в редно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши. Мы уселись. Трохим зачмокал и задергал вожами, высоко подымая локти. Промерзшие лошаденки тронули мелкой, но веселой и согласной рысцой. Трохим не погонял их, берег. До Казимирки нам предстояло сделать обратным путем 20 с лишним верст. Время от времени, и то больше по привычке, он ободрял их странными туземными восклицаниями. «Хотя вы, хотя ну! Вишка гатя, оттуни, вишьте вьё!» И так далее. Сейчас же за станцией пошел лес. Огромный, казенный хвойный лес, входивший в состав южной части знаменитой Беловежской пущи. Узкая дорожка вилась между двумя стенами вековых, гигантских сосен, такими капризными поворотами и зигзагами, с которыми умеют справляться только одни маленькие, ловкие и привычные полесские лошадки. Вершины деревьев, теряясь где-то в незримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещенную молодым месяцем, и видно было, как в этом далеком просвете с необыкновенной быстротою проносились клочья легких и прозрачных, как пар, облаков. Сани беззвучно скользили по свежей, нежной пороше, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно похрустывал. Великаны сосны протягивали через дорогу точно белые руки свои пышные, отягощенные снегом ветви. Порою большой мягкий комок срывался сверху и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом. Вытянув ноги на сени, плотно покрывавшим дно саней, и привалившись спиной к широкому задку, я иногда закрывал глаза, и непременно через несколько минут мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад к станции. И я нарочно длил этот странный физический обман так живо, всегда переносящий меня в область воспоминаний детства. Но когда опять открывал глаза, то снова навстречу мне шла однообразная колоннада могучих темных стволов, передо мной рисовалась все та же неподвижная спина Трахыма, сидевшего боком на каком-то мешке, а впереди смутно и равномерно колебался вверх и вниз черный круп левой лошади.